меня называют покупки компании. Понимаете, какие-то вещи сейчас надо досказать, потому что я подозреваю, что вы могли не записать. Но это самые основные какие-то вещи.
Ты с вами похожа на читавки? Нанимательство такое.
Нет, даже курсовую компанию мы с вами прошли, правильно?
Ну, не до конца.
Молодые люди, давайте вспомним, на чем мы
сходили.
Да, значит, курсовую компанию мы благополучно прошли.
Ну, тогда. Глян, выше поднимай.
Значит, запишите себе, пожалуйста, следующий подзаголовочек. Компания 1940 года в Западной Европе. Сентября 1939 года Франция и Англия вступают в войну с Германией. Компания 1940 года в Западной Европе.
Слышь, Европа, да. Что? Две П в Европе? Не помню.
Что ты, две П?
Это бессмысленно.
Нет.
Чем ниже вы опустите экран, тем меньше у вас этого экрана будет. Реально представить себе, что изображение будет идти в пол, и скоро его увидите.
Моржовой. Каем. Ну,
может, уже хватит щебетать, а не?
Побольше. Выровни, выровни.
Тут нет.
Есть.
Тут зум и... На этом проекте нет.
Да.
Я тебе говорю, вот так, вот так, и фокус.
Никит, давайте, может, я вас выгоню тогда, раз вы как-то сегодня бодры. Ну, просто как-то неприлично, по-моему. Я оборачиваюсь, слово написать на доске, вы разговариваете. Я вам замечание. Ну, хорошо, Константин Маркович, помолчу немножко.
Немножко
ну, отвернусь, опять разговариваю. Итак, 3 сентября Англия и Франция вступили в войну с Германией. Но в отличие от войны на Восточном Польском фронте, на Западном фронте шла война, получившая название странной, позиционной, ну такое самое мягкое, пожалуй, название. В отличие от Блицкрига на Востоке, войну на Западе немцы прозвали Зицкриг, то есть сидячая война. Англия и Франция решили вести войну таким образом, чтобы, ну как бы сказать, избежать потерь. Довольно странная идея попытаться помочь Польше, объявить войну, но при этом ничего не потерять самим. В общем, так, наверное, не бывает. Идея достигнуть успеха не в наступлении на германском фронте, хотя мы с вами видели, что соотношение сил на западном фронте было в пользу союзников, а не в пользу немцев. А идея задушить Германию экономически. В свое время, говорили политики в Англии и Франции, Первую мировую войну выиграли не в атаках на немецкие или французские укрепления, да, а экономически. Германия просто не выдержала длительной позиционной войны и в силу этого потерпела поражение. Французские и британские эксперты всерьез полагали, что Германия без шведской железной руды, без румынской нефти, без норвежских цветных металлов, без бразильского каучука, много без чего, просто не сможет нормально вести войну. Германия зависит от внешних ресурсов, соответственно, без этих ресурсов промышленность Германии, в том числе военная промышленность Германии, встанет, ну и все дальше. Никаких проблем нет. В силу этого обстоятельства можно особенно не напрягаться. Зачем жертвовать людскими жизнями, если можно просто блокировать Германию с моря, благо Британия обладает самым мощным в мире флотом. И, соответственно, через некоторое время немецкая экономика вынуждена будет запросить пардон. Гитлер, поначалу очень радовавшийся подобному развитию событий, он говорил своим генералам, что даже если Англия и Франция объявят Германию войну, то воевать всерьез Англия и Франция не будут. Они ему, как бы сказать, объявят войну для того, чтобы спасти свое лицо. Ну хорошо, прекрасно. Пускай они спасут свое лицо, они выполнили свой союзнический долг. Все замечательно. Но воевать всерьез они не хотят. Воевать всерьез они не будут. Соответственно, Германия может по большому счету ничего не опасаться. Ну а потом, когда Польша перестанет существовать, Англия и Франция найдут возможность под каким-нибудь благовидным предлогом вступить с Германией в переговоры, заключить мир. Гитлер даже предпринял соответствующую попытку заключить мир. Был отправлен в Англию на самолете один из лидеров немецкой партии Рудольф Гесс, который вез предложение о переговорах. Однако британское правительство, к удивлению Гитлера, не занималась исключительно и только спасением лица, прекрасно понимая, что вот такой хитрой тактикой лицо на самом деле не спасается. А кроме того, я подозреваю, что в Англии всерьез полагали, что Германия теперь представляет слишком большую угрозу, чтобы эту угрозу можно было вот так вот спокойно игнорировать. Поэтому немецкие предложения о прекращении военных действий были отвергнуты. Гитлера это очень раздражало. Если вы помните, в совместных советско-германских коммюнике будет объявлено, что отныне ответственность за продолжение войны несут на себе правительства Англии и Франции, как будто бы Германия совершенно не виновата в том, что Вторая мировая война началась. К январю 1940 года Гитлер окончательно приходит к выводу, что, несмотря на поражение Польши, Англия и Франция не готовы сесть за стол переговоров. И, следовательно, необходимо всерьез готовиться к кампании 1940 года. Был разработан план операции под кодовым названием «Везер-Югунг» – «Учение на Везере». В ходе операции предусматривалось нанесение ударов по Дании и Норвегии. Дело в том, что через норвежский порт Нарвик шли грузы в Германию из Скандинавии, шли норвежские цветные металлы, шли шведские руды. Соответственно, для Гитлера порт Нарвик имел достаточно большое стратегическое значение, а Уинстон Черчилль, занимавший тогда пост первого лорда адмиралтейства, еще в сентябре 41 года, в сентябре 39 года, пытался склонить британское правительство к более активным действиям, но не преуспел. В кабинете Невилла Чемберлена Уинстон Черчилль был, пожалуй, единственным сторонником активного ведения войны, но как военно-морской министр Черчилль имел возможность настоять на активных действиях британского военно-морского флота. И британский военно-морской флот начинает блокировать подходы к Нарвику. Начинают минироваться подходы к Нарвику. Это доставляло Германии определенные трудности в доставке тех самых стратегически важных цветных металлов. И это создавало у Гитлера беспокойство, что в некий момент Черчиллю удастся склонить британский кабинет к более активным действиям, скажем, к высадке в Норвегии британского десанта, а это уже совсем серьезно. Поэтому Гитлер принимает решение Данию и Норвегию захватить упреждающим ударом. Войска Дании и Норвегии в совокупности значительно уступали германским. Захват Дании и Норвегии представлялся для Гитлера задачей чрезвычайно легкой. 6 апреля 1940 года немецкие корабли скрытно вышли из северогерманских портов, чтобы незаметно подойти к побережью Дании и Норвегии. И 9 апреля операция «Везер-Югенд» вступила в свою решающую фазу. 9 апреля на территорию Дании и Норвегии будут выброшены с моря и с воздуха немецкие десанты. В Данию вторжение также начнется из суши, благо Дания имела границу с Германией. Будут захвачены южные порты Норвегии. Через час после начала немецкого наступления король Дании Христиан примет решение о капитуляции. Дания провоюет с Германией час времени. И через час Германия, потеряв 2 человека убитыми и 10 ранеными, одержит в датской кампании победу. Гораздо труднее будет происходить захват Норвегии. Несмотря на моментальную практически потерю в первый же день операции 9 апреля 1940 года, немцы захватят столицу Норвегии Осло, но король Норвегии Хакон VIII успеет из Осло уехать вместе с правительством. Король переберется в центральное, ну, правильнее сказать, на север страны, потому что, представляете, Норвегия вытянута довольно тонкой, довольно узкой полосой с юга на север скандинавского полуострова, на юге, так что называется, побольше территории, на севере полоска потоньше, но несущественно. Захват Норвегии будет проходить гораздо труднее. В помощь норвежским войскам 14 апреля будет высажен десант англо-французских войск на севере Норвегии. Немцы не получат контроль над портом Нарвик, ради которого, собственно говоря, вся операция первоначально и затевалась. Но, тем не менее, сопротивление норвежской армии в конце концов будет подавлено. В начале июня король и норвежское правительство вынуждены будут эвакуироваться уже в Англию. А 10 июня остатки норвежской армии капитулируют. Норвегия полностью попадет под оккупацию Германии. Вы это, собственно говоря, в том фильме, который вам в прошлый раз показывался, видели, наверное. Но главной военной операцией на 1940 год Гитлер полагал вовсе не захват Дании и Норвегии, а полный разгром Франции. Операция в Везер-Югенд носила вспомогательный характер, а главная операция в кампанию 1940 года Гитлер рассматривал захват Франции по аналогии с польским планом, планом захвата Польши, план захвата Франции, получил тоже такое цветное название, стал называться план желтый или план Гельф. Сейчас я нарисую карту для некоторого удобства, для того, чтобы идею германского командования можно было бы таким образом изложить. План Гельф отчасти напоминал, я надеюсь, известный вам план Шлиффена. Помните, да, перед Первой мировой войной германский генеральный штаб разработал план нападения на Францию, известный нам как план Шлиффена. Ну вот, соответственно, границы Германии идет, да? Голландия, Бельгия, побережье Атлантического океана. Течет Рейн. Принципиально важно нарисовать. Ну, пожалуй, принципиально важно нарисовать французские оборонительные укрепления, так называемую линию Мажино. Французский военный министр, точно так же, как в свое время Маннергейм против Советского Союза. Франция укреплялась против Германии, опасаясь германского реваншизма. Так вот, план Гельб предусматривал удар немецкой армии в обход французских оборонительных укреплений, в обход линии Мажино. Против Франции должны были действовать 3 группы армий. А, Б и С. Значит, группа армии С должна была, ну, если можно так выразиться, имитировать атаки линии Мажино. Группа армии С, командующий генерал-фельдмаршал фон Рейх, должна была атаковать линию Мажино. Ей отводилась в компании вспомогательная. Основной удар должны были нанести группа армии А, командующий фон Рунштедт, и группа армии Б, командующий фон Бок. С Бельгии. Ну а дальше франко-бельгийская граница не будет практически укреплена. Группа армии А должна была нанести удар, очень напоминающий удар в свое время придуманный начальником немецкого генерального штаба фон Шлиффена. Ну тут у нас где-то Париж. Помните, да, в ходе плана Шлиффена немецкие войска должны были обойти линию Мажино и устремиться к Парижу, таким образом нанеся Франции поражение в войне. Но это была иллюзия, которая сложится у французского командования, должна будет сложиться у французского командования после начала военных действий. На самом деле план был иной. Когда немецкие войска войдут в обход линии Мажино на территорию Бельгии, французские войска, дислоцированные вдоль границы, группа армий французских, располагающихся по линии Мажино, будет противоборствовать группе армий С, а группа армий, располагающихся в резерве французского командования, в центральных областях Франции, в Париже и окрестностях, устремиться навстречу немецким войскам, чтобы занять территорию Бельгии и прийти таким образом в соприкосновение с немецкими войсками не на территории Франции, а на территории Бельгии. Как только немцы вступят в Бельгию с одной стороны, французские войска должны устремиться в Бельгию и вступить в нее с другой стороны. Вам понятно, да? И таким образом не допустить прорыва неприятельских войск на территорию Франции. Но немецкий генеральный штаб предусматривал иное развитие событий. В тот момент, когда французские войска, противодействуя германцам, вступят на территорию Бельгии, группа армии А должна будет совершить поворот не на Париж, а в направлении Ла-Манша. Дувра, Па-де-Кале, в направлении морского побережья Франции и отрезать французскую группировку, вступившую на территорию Бельгии, ну или точнее оказавшуюся на территории Бельгии и в самом северо-востоке Франции, от остальной части страны. Понятно, да? Группа армии А фон Рунштедт отрезает эту группировку от остальной части Франции, а группа армии Б помогает взять эту группировку в клещи на территории Голландии, Бельгии и самом-самом северо-востоке Франции. Идея понятна, да? После чего, образовав такой котел и уничтожив этот котел, отрезав его от основных французских войск, немецкие войска могут начинать уже наступление на Париж, в том числе заходя и в тыл войскам, защищающим линию Мажино. Вот такой вот план разработала германская команда. В составе трех групп армий А, Б и С было 136 дивизий вермахта, которые поддерживались 7000, так, ну цифры, наверное, тоже надо написать, кто-то не очень понятно, где можно ли план стереть. Да, идея уже понятна. Когда план сотрем, напишем соотношение сил. ребят, на переменке доску надо будет вымыть, потому что иначе нам на втором уроке будет неудобно. Значит, по личному составу Германия не имела численного перевеса над французскими, а также, как мы поймем дальше, надо считать вместе с французскими, бельгийскими и голландскими дивизиями. Распоряжение Франции, Голландии и Бельгии было 147 дивизий, в распоряжении Германии было 136 дивизий. По артиллерийским орудиям. Франция имела практически двукратный численный перевес, но большая часть французских артиллерийских орудий была сосредоточена в районе французских оборонительных укреплений по линии Мажино. В то время как германская артиллерия, также стоящая отчасти на линии Зигфрида, оборонительные укрепления, которые находятся напротив линии Мажино, все-таки была более мобильна. Незначительное преимущество Германия имела в танках, а нет, кстати, в РУ тоже не имела, там примерно поровну. Самолетов и 2600 танков. Ой. Сейчас, извините, я вас запутал. Вот сюда. 2600 танков и 4000 самолетов. У Франции, соответственно, 3800 боевых машин можно было в воздух получить и 3100 танков. То есть небольшое преимущество в авиации, но чуть-чуть меньше в танках. Я бы считал, что в общем по живой силе и технике участники операции были в целом примерно равны. Некоторый перевес у союзников, однако немцы легко компенсировали более грамотным, более правильным, более эффективным использованием своих войск. Операция «Герб» начнется 10 мая. 10 мая немецкие войска, операция «Герб», операция против Франции. 1940 года немецкие войска перейдут в наступление как по линии Мажино, где они будут лишь имитировать атаку так, и в направлении бельгийской границы немецкие войска вступят на территорию Бельгии. Вступление немецких войск на территорию Бельгии, начало наступления вермахта, приведет к отставке правительства Невилла Чемберлена. Невилл Чемберлен, незадолго до 10 мая, сделавший еще одно красивое и громкое заявление, он заявил в Палате общин английского парламента, что Гитлер проспал свой поезд. Вот если он мог что-то такое сделать, то это только в первые месяцы войны, а теперь уже поздно, теперь уже французские войска полностью отмобилизованы, готовы к обороне, заняли необходимые оборонительные позиции, и все, Гитлер теперь ничего сделать не может, он позиционно войну проиграл. Потому что прорвать линию Мажино ему не дано, а войну на истощение Германия выиграть не может, в этой войне она просто обречена. В общем, сказал Чемберлен, Гитлер проспал свой поезд. И в тот день, когда начинается немецкое наступление, в Англии становится понятно, что премьер-министр Англии, лидер консервативной партии, политический банкрот. Что он в очередной раз свою страну поставил в дурацкое положение, более того, в опасное дурацкое положение. Против Чемберлена голосуют за отставку, Невилла Чемберлена голосуют даже консерваторы. Консервативная партия сохраняет большинство, понятно, выборов нет. Просто внутри партии происходит некая перемена в умах. деятели консервативной партии голосуют против премьер-министра, это вместе с лейбористами, разумеется, они с удовольствием голосуют против, и либералы тоже голосуют против. Но большинство в палате общин консерваторов помогало Чемберлену держаться все эти месяцы. Теперь и его соратники по партии окончательно разочаровались в Чемберлене, он уходит в отставку. Новым главой правительства становится Уинстон Черчилль. Пожалуй, единственный из лидеров консервативной партии, с первых же дней войны, призывавший к активным военным действиям, говоривший о том, что тактика, выбранная Невиллом Чемберленом, была совершенно ошибочная, что нужно было вести себя с Гитлером по-другому, осуждавший Мюнхенскую сделку еще до войны состоявшуюся. Черчилль формирует коалиционное правительство. В состав его правительства входят не только консерваторы, но и либералы и лейбористы. Черчилль говорит, что в тот момент, когда над Англией нависла смертельная опасность, это Черчилль понимает лучше многих соотечественников, еще вроде бы ничего нет. Но Черчилль понимает, сколь серьезно должно быть противостояние Англии и Франции с одной стороны и Германии с другой стороны. Нет места для партийных разногласий. Нужно сформировать кабинет из самых лучших и самых достойных людей. Поэтому партийные пристрастие и партийная принадлежность должны отступить на второй план. Кабинет должен быть создан из представителей всех партий, пользоваться поддержкой не только консервативного большинства, но и лучшие умы лейбористской партии, либералы должны в это правительство тоже входить. Успех немецкого наступления, а с первых же дней вы видели, по-моему, сюжет, немецкое наступление развивается крайне эффективно. Успех немецкого наступления объясняется главным образом тактическим превосходством германской армии. Германская армия вновь, как и в польскую кампанию, использует тактику блицкрига, то есть это массированное применение танковых частей, танковых соединений на направлении главного удара, прорыв обороны противника, завоевание господства в воздухе, в том числе с помощью воздушных десантов в тыл противника. Все это должно дезорганизовать оборону противника, расчленить оборону противника, создать угрозу окружения. Вражеские армии должны попадать в котлы, должно теряться ощущение надежного тыла и управления войсками. В результате, соответственно, противник будет дезорганизован и смят. Чуть-чуть еще лет. Ага. Запущу фильмик. Противник будет дезорганизован и смят. Ну и, соответственно, зайдя ему в тыл, немецкие войска достаточно легко реализуют получившееся тактическое преимущество. Сейчас запустится. Вот с вами немножко посмотрим. Так, свет можно притушить. На самом деле он нам сейчас будет скорее мешать, чем помогать. Ага. К сожалению, он стал что-то глючить и медленно перезапускаться. Thank you.
Это мая 1940 года. Наступление немцев началось с вторжения в нейтральную Голландию с воздуха. Цель – мосты над широким устьем реки Маас. Если их захватить до союзников, Голландия будет разделена надвое. Смелость немцев поразила голландцев. Солдаты начали массово сдаваться. Дальше, к югу, в Бельгии, немцы добились новых впечатляющих успехов. Захватили Эбен-Эмаль, самый неприступный форт в мире и опору линии Гобелена.
Значит, ну, опять же, линию Мажино, я так понимаю, что вы в прошлый раз видели, да? Мощнейшую оборонительную. Видели, да, ведь фильм? Ау.
Да.
Есть такое ощущение, что вы забыли все, что было до каникул. Ну вот, частью этой линии обороны, ну точнее, конечностью линии обороны, был форт Эбен-Эмаль на стыке бельгийской, голландской и немецкой границ. Ну, бельгийской, голландской, немецкой, может быть, французской границ. Стоял этот самый форт Эбен-Эмаль. Форт считался неприступным. Четыре гигантских бронеколпака, 30 орудий главного калибра 305 мм. У финнов такое орудие одно стояло в каждом форте миллионники. Можете себе представить. Да, тут 30 орудий собрано воедино. Множество пулеметных гнезд, гарнизон 1300 человек, солдат и офицеров, с месячным боезапасом и запасом продовольствия. В общем, форт может в течение месяца, не получая помощи извне, держать оборону на границе. Утром 10 мая на форт Эбен-Эмаль высадилось сотни немецких парашютистов, десантников, которые забросали гранатами все огневые точки и вывели из строя подвижные бронеколпаки. После чего гарнизон форта вынужден был сдаться. Вот это, ну, чтобы вот было понятно, в чем преимущество немецкого десанта и в чем ошибка французской тактики.
Была прорвана до прибытия союзников. Гамилен настаивал на переброске войск к Бельгии и Голландии. 40 лучших подразделений, почти половина всех сил, включая весь британский экспедиционный корпус, были переброшены прямо к ловушке, устроенной Гитлером и его командованием.
Это то, что я вам рисовал.
Вскоре войска столкнулись с первыми жалкими беженцами, которые мешали продвижению союзников, как и рассчитывали немцы.
Главное у немцев была скорость. И вперед они высылали армейскую полицию жезлами на мотоциклах. У всех был путеводитель Мишлен. То есть они хорошо знали дороги Франции.
Немецкие танки преодолевали границу Люксембурга. Их колонны растянулись на сотни километров, представляя собой отличную мишень для бомбардировок. Но ВВС союзников в тот день поддерживали переброску французов и британцев в Бельгию.
Дело не только в этом. Немцы атаковали французские аэродромы, и многие французские самолеты просто не смогли взлететь. Смотрите, заходят.
На одной из баз британских ВВС рядом с Реймсом самолеты, стоящие ровными рядами, были полностью уничтожены за несколько минут. 50 британских и французских аэродромов были атакованы в первый день, и потери были огромны. Союзников продолжали нести потери, танки почти преодолели неприступные Арденны и готовились напасть на ослабленные французские гарнизоны вдоль Мааса в Седане.
Французы были убеждены, видите, да, вот линия Мажино заканчивается.
Седана в конце третьего дня наступления, хотя Камерен считал, что потребуется 9 дней.
Французы были убеждены, что без танков немецкие войска наступать не могут, а танки в горах они просто не могут быть эффективно использованы, потому что уклон местности такой, леса труднопроходимые.
Эта старая плотина в 60 километрах к северу от Седана была оставлена, чтобы не сбросить уровень воды в реке и не облегчить ее форсирование. Но французы оставили ее почти без охраны, как выяснил член танкового командования немцев Эрвин Роммель. На следующее утро силы Люфтваффе были переброшены для действий над Седаном. Гаммерлен все еще отказывался верить, что немцы могут начать масштабное форсирование Мааса раньше 3-4 дней. Гитлер не хотел ждать. Он жил по графику 1940-го, а не 14-го года. Кроме того, французские генералы следили за происходящим в Бельгии и Голландии. На западном берегу Мааса имелись крупные французские пушки, но они стреляли редко, чтобы сэкономить припасы для основного сражения. Поэтому немцы могли захватить французские укрепления по одному. Вскоре тысячи французских артиллеристов бежали. Но неожиданно начавшись...
Видите, да, под прикрытием танков пехота идет в атаку.
Как будто на учениях немецкие пехотинцы готовились перейти Маас. К полуночи 13 мая, всего на четвертый день наступления, пехота не только перешла Мааз, но и инженеры навели мосты, пригодные для движения танков. В ту ночь британские экспедиционные силы далеко на севере Бельгии так и не видели серьезных боев.
Ну какой понтонный мостик сделали.
Хотя исход сражения был почти предрешен.
Можем остановить переменку, если закончится.